6.
Кажется, лучшего места для жизни не найти. Во всяком случае, после крушения внутреннего мира.
Заметил Тед.
Не так ли?
Миленькое местечко. Все так.
Согласился Эдди. У него возникло как минимум 1000 вопросов. И он полагал, что Сьюзи с Джейком могли на пару задать еще 1000. Да только времени на вопросы не было. В любом случае, он продолжал смотреть на лежащий внизу чудесный 100-акровый участок, похожий на волшебный лес Винни-Пуха. Единственное зеленое пятно во всем Тандерклэпе. Единственное красивое место. И почему нет? Только лучшее для наших дорогих разрушителей. И тем не менее, один вопрос таки соскользнул с его губ.
Тед, а почему Алый Король хочет свалить башню? Вы знаете?
Тед коротко глянул на него. Эдди оценил этот взгляд как холодный, может, даже и ледяной. Но внезапно Седовласый улыбнулся. А когда он улыбался, вспыхивало все его лицо. Опять же, зрачки переставали быстро-быстро сужаться и расширяться, что могло только радовать.
«Он безумен»,
— ответил Тед.
«Крыша у него съехала полностью. Ездит на знаменитом резиновом велосипеде. Разве я вам этого не говорил?»
А потом продолжил, не ожидая ответа Эдди.
«Да, действительно красиво. Как бы вы это место ни называли, Девартой, Большая тюрьма или Алгул-Сьенто, выглядит оно потрясающе. И не только выглядит».
«Все удобства»,
— согласился Динки. Даже Стэнли смотрел на залитый солнцем городок с таким видом, словно его туда тянуло.
«Еда лучше не бывает».
Тед начал описывать достоинства Алгул-Сьенто.
«Дважды в неделю два новых фильма в кинотеатре «Жемчужина». Если не хочешь идти в кино, можно посмотреть фильмы на DVD».
«Это еще что?»
– спросил Эдди. Тут же покачал головой.
«Неважно. Продолжайте».
Тед пожал плечами, как бы спрашивая. «А что вы еще хотите знать?»
«Абсолютно астральный секс, прежде всего».
Подал голос Динки.
«Конечно, симуляция, но все равно невероятно. Я трахнулся с Мэрилин Монро, Мадонной и Николь Кидман на одной неделе».
В голосе слышалась гордость.
«Мог поиметь их всех сразу, если бы захотел. То, что они нереальные, можно понять, если дышать прямо на них с близкого расстояния. Когда ты это делаешь, часть, на которую ты дуешь, как бы исчезает. Это нервирует».
«Выпивка? Наркота?»
– спросил Эдди.
«Выпивка в ограниченных количествах. Если вас интересует энология, на каждом приеме пищи вас будут ждать новые чудеса».
«Что такое энология?»
«Наука о винах, сладенький»,
– ответила Сюзанна.
«Если до прибытия в синие небеса вы были наркоманом, вас отучают от этой дурной привычки»,
– продолжил Динки.
«По-доброму. Один или двое парней упирались».
На мгновение он встретился взглядом с Тедом. Тот пожал плечами и кивнул.
«Они исчезли».
«Так уж вышло, что новые разрушители низшим людям не нужны»,
– сказал Тед.
«Тех, что есть, вполне достаточно для завершения работы».
«Сколько их?» – спросил Роланд.
«Примерно 300»,
– ответил Динки.
«Если точно, то 307»,
– поправил его Тед.
«Мы живем в 5 общежитиях, хотя это слово принижает уровень наших жилищных условий. У каждого из нас отдельные апартаменты, и с другими разрушителями мы можем общаться в зависимости от нашего желания, часто или редко».
«И вы знаете, что делаете?»
– спросила Сюзанна.
«Да, хотя многие об этом не думают».
«Я не понимаю, почему они не бунтуют?»
«Из какого вы когда, мэм?»
– спросил Динки.
«Какого?»
– тут она поняла.
«1964 год».
Он вздохнул и покачал головой.
«Значит, вы ничего не знаете о Джимми Джонсе и народном храме. Если б знали, не пришлось бы долго объяснять. Почти 1000 людей совершили самоубийство в религиозном поселении, которое этот человек, Иисус из Сан-Франциско, организовал в Гаяне. Они пили отравленный кул-эйд из большого котла, а он наблюдал за ними с крыльца своего дома и в рупор рассказывал им истории о своей матери».
Сюзанна в ужасе смотрела на него, отказываясь верить своим ушам, а Тед с трудом сдерживал нетерпение. Однако, должно быть, полагал этот разговор важным, поэтому хранил молчание.
«Почти 1000»,
— повторил Динки.
«Потому что в голове у них царил сумбур, они были очень одинокими и думали, что Джим Джонс их друг. Потому что, подумайте об этом, им было некуда и не к чему возвращаться. И здесь та же ситуация. Если бы разрушители объединились, они стали бы ментальным молотом, удар которого вышиб бы Прентиса, Горностая, Тахинов и Кантоя в другую галактику. Вместо этого нас всего лишь трое. Я, Стэнли и любимый всеми суперразрушитель, несравненный мистер Теодор Бротиген из Милфорда, штат Коннектикут, выпускник Гарварда 1920 года, член драматического общества дебатного клуба, издатель Кримсона и, разумеется, Фибетта Крэпер».
«Можем ли мы вам доверять?» Вопрос Роланда прозвучал обманчиво праздным, заданным вроде бы для того, чтобы заполнить паузу.
«Вынуждены»,
— ответил Тед.
«Ничего другого вам не остается, так же, как и нам».
«Будь мы на их стороне»,
— вмешался Динки.
«Неужели нам пришлось бы носить вот эти мокасины, сделанные из резиновых гребаных покрышек? В синих небесах можно получить все, за исключением элементарных вещей. Вещей, которые обычно не кажутся незаменимыми, но которые... В общем, труднее смыться, когда тебе нечего носить, кроме этих шлепанцев Алгул-Сиента, скажем так».
«Я все равно не могу в это поверить»,
— Джейк покачал головой.
«Я про то, что столько людей заняты разрушением лучей. Вы не обижайтесь, но...»
Динки повернулся к нему, кулаки сжались, лицо исказилось в яростной улыбке. Иш тут же занял место перед Джейком, зарычав, обнажив многочисленные зубы. Динки то ли этого не заметил, то ли не обратил внимания.
«Да? А знаешь, что я тебе скажу, малыш? Я обижаюсь. Я чертовски обижаюсь. Ты знаешь, каково это? Всю жизнь быть отщепенцем, жертвой всех шуток Кэрри на гребаном балу».
«Кем?»
– переспросил в недоумении Эдди, но Динки уже понесло, так что вопрос остался без ответа.
«Там есть парни, которые не могут ходить или говорить. У одной девчонки нет рук. Некоторые гидроцефалы, то есть голова у них как гребаный Нью-Джерси».
Руками он показал размеры такой головы, отставив их на 2 фута от собственной с каждой из сторон. Они решили, что это преувеличение. Потом выяснилось, что нет.
«Бедный старина Стэнли – один из тех, кто не умеет говорить».
Роланд глянул на Стэнли, его бледное небритое лицо, курчавые темные волосы, и почти что улыбнулся.
«Я думаю, что он может говорить»,
– возразил он и тут же добавил.
«Ты носишь имя своего отца, Стэнли. Я уверен, что носишь».
Стэнли опустил голову, на щеках затеплился румянец, однако он улыбался и при этом заплакал.
«Да что здесь, черт побери, происходит?»
– подумал Эдди. Тед определенно задался тем же вопросом.
«Сайх Дискайн, если не возражаете, позвольте спросить».
«Нет, нет. Извини», – оборвал его Роланд. «Времени у нас в обрез, ты так сказал, и мы это чувствуем. Разрушители знают, чем их кормят, что им дают, чтобы увеличить их возможности».
Тед сел на валун, посмотрел вниз на сверкающую стальную паутину.
«Это как-то связано с детьми, которых привозят на станцию, не так ли?»
«Да».
«Они не знают, и я не знаю».
Тед внезапно осип.
«Это правда. Нам каждый день дают 10 таблеток. Утром, днем, вечером. Какие-то витамины. Другие помогают держать нас в узде. Мне повезло в том, что я могу выводить эти вещества из моего организма. И Динки, может, и Стэнли. Только чтобы это сработало, Стрелок, чтобы удалось вывести эти вещества... Нужно этого захотеть, вы понимаете?»
Роланд кивнул.
«Я давно уже думал, что они также должны давать нам какой-то, ну, не знаю, стимулятор мозговой деятельности. Но когда таблеток так много, Невозможно сказать, какие именно являются этим стимулятором, который превращает нас в людоедов или в вампиров, или в тех и других.
Он помолчал, глядя на этот невероятный солнечный столб. Вытянул руки в стороны. Динки взялся за одну, Стэнли за другую.
«Посмотрите»,
— сказал Динки.
«Это любопытно».
Тед закрыл глаза. Его примеру последовали Динки и Стэнли. С мгновения странники видели только троих мужчин, которые поверх темной пустыни смотрели на солнечный столб Сесиля де Милле. И Роланд знал, что они смотрели, даже с закрытыми глазами. Солнечный столб мигнул и погас. На десяток секунд Девар Тои стала такой же темной, как и окружающая пустыня, и станция Тандерклэп, и склоны Стик-ТТ. Потом абсурдное золотое сияние вернулось. Динки тяжело выдохнул, но не без удовлетворенности, и отступил на шаг, разорвав контакт с Тедом. И тут же Тед отпустил руку Стэнли и повернулся к Роланду.
«Это сделал ты?» — спросил стрелок.
«Мы втроем»,
— ответил Тед.
«Но в основном Стэнли. Он исключительно сильный излучатель. Если Прентис, низшие люди и его тахины чего и боятся, так это потери этого искусственного света. Такое случается все чаще, знаете ли, не из-за нашего воздействия на технику. Она сама...»
Он пожал плечами.
«Выходит из строя».
«Как и все», —
вставил Эдди. Тед посмотрел на него без тени улыбки.
«Не так быстро, как хотелось бы, мистер Дин. Разрушение двух оставшихся лучей нужно прекратить, и очень скоро, иначе будет поздно. Динки, Стэнли и я поможем вам. Сделаем все, что в наших силах, даже если придется убить их всех».
«Конечно».
Динки сухо улыбнулся.
«Если преподобный Джонс смог это сделать, почему не сможем мы?»
Тед бросил на него осуждающий взгляд, вновь повернулся к катету Роланда.
«Возможно, до этого не дойдет, но если придется...»
Он внезапно поднялся, схватил Роланда за руку.
«Мы людоеды?» —
спросил он хриплым, скрипучим голосом.
«Мы поедали детей, которых зеленые плащи привозили из пограничья?»
Роланд молчал. Тед посмотрел на Эдди.
«Я хочу знать!»
Эдди не ответил.
«Мадам Сэй!»
Теперь Тед смотрел на женщину, которая оседлала бедро парня.
«Мы готовы помочь вам. Почему вы не хотите помочь мне, ответив на мой вопрос?»
«Разве знание что-нибудь изменит?» —
спросила Сюзанна. Тед еще несколько мгновений не отрывал от нее глаз. Потом повернулся к Джейку.
«Ты действительно мог быть близнецом моего юного друга. Ты это знаешь, сынок?»
«Нет, но это меня не удивляет. Почему-то именно так и устроен мир. Все сходится».
«Ты скажешь мне то, что я хочу знать? Бобби бы сказал».
«Чтобы ты смог съесть себя живьем?» — подумал Джейк. «Съесть себя вместо них?»
Он покачал головой.
«Я не Бобби. Каким бы похожим на него я вам не казался».
Тед вздохнул, кивнул.
«Вы все заодно. И почему меня это должно удивлять? В конце концов, вы Катет».
«Нам пора», —
обратился к нему Динк.
«Мы и так пробыли здесь слишком долго. Дело не в проверке. Мы со Стэнли можем подстроить их гребаную телеметрию так, что Прентис и Горностай, проверяя ее, скажут: Тедди Би все время находился у себя, как Динки Эрншоу и Стэнли Руис. С этими парнями никаких проблем».
«Да», —
согласился Тед.
«Полагаю, ты прав. Еще 5 минут».
Динки с неохотой кивнул. Ветром до них донесло слабый вой сирены, и молодой человек радостно улыбнулся.
«Они так расстраиваются, когда солнце отключается. Когда им приходится видеть то, что действительно вокруг них, один из сценариев ядерной зимы».
Тед сунул руки в карманы, уставился себе под ноги, затем вскинул глаза на Роланда.
«Пришла пора. Пришла пора положить конец этой гротескной комедии. Мы трое вернемся сюда завтра, если все будет хорошо. А пока в 40 футах по склону есть пещера побольше. На той стороне, что не видна ни со станции Thunderclap, ни из Алгул-Сьенто. Там есть еда, спальные мешки, газовая плитка. Работает на пропане. Карта Алгула очень грубая. Я также оставил вам магнитофон и несколько кассет. Из них вы узнаете, возможно, не все, что вас интересует, но они многое объяснят. А пока учтите, что синие небеса не такие благостные, какими кажутся на первый взгляд. Вот эти, увитые плющом башни, сторожевые. Все поселение окружено тройным барьером. Если вы попытаетесь выбраться наружу, первый заслон разве что уколет вас.
Как колючая проволока.
Вставил Динки.
На втором вы получите разряд, который сшибет вас с ног.
Продолжил Тед.
А третий...
Думаю, мы поняли.
Кивнула Сюзанна. «А что вы можете сказать насчет детей Родерика?» спросил Роланд. «Они имеют какое-то отношение к Девартои? По пути сюда мы встретили одного, который и сказал нам об этом». Сюзанна посмотрела на Эдди, ее брови удивленно поднялись. Эдди ответил взглядом.
«Расскажу позже».
Для людей, которые любят друг друга, в таких ситуациях слова и не требовались.
«Эти придурки...»
В голосе Динки, однако, слышалось сочувствие.
«Они... как их называли в старых фильмах? Кажется, хозобслуга. У них маленькая деревенька, примерно в 2 милях за станцией»,
— указал он.
«Они выполняют в Алгуле всю черную работу, а трое или четверо самых умелых могут ремонтировать крыши, менять черепицу и все такое. Уж не знаю, какая отрава в здешнем воздухе, но эти бедолаги очень к ней чувствительны. И вместо прыщей и экземы у них на коже появляются язвы, как при лучевой болезни».
«Расскажите мне о них». Эдди вспомнил несчастного Чевина из Чайвина с язвами на лице, пятном свежей мочи на одежде.
«Странствующий народ»,
— подал голос Тед.
«Бедуины. Думаю, они в основном ходят вдоль железнодорожных путей. Под станцией и Алгул-Сьенто есть катакомбы. Роды легко в них ориентируются. Там хранятся тонны продуктов, и дважды в неделю роды привозят их в Девартои на телегах. Эти продукты мы в основном и едим. Они, конечно, съедобные, но...»
«Внизу тоже все рушится»,
— мрачно добавил Динки.
«Но, как и говорит Тед, вино отличное».
«Если я попрошу привезти сюда завтра одного из детей Родерика, вы сможете это сделать?» – спросил Роланд. Тед и Динки удивленно переглянулись. Потом оба посмотрели на Стэнли. Тот кивнул, пожал плечами и вытянул руки перед собой, ладонями вниз. «Зачем, стрелок?» Роланд какое-то время постоял, глубоко задумавшись. Потом посмотрел на Теда.
«Приведи того, у кого в голове осталась половина мозгов. Скажешь ему: Дансур, Дантур, Дан Роланд, Дан Гилеад. Повтори:
Дансур, Дантур, Дан Роланд, Дан Гилеад».
Роланд кивнул.
«Если он будет колебаться, скажи, что ему велит прийти Чевин из Чайвана. Они могут говорить, ага?»
«Конечно»,
— кивнул Динки.
«Но, мистер, вы не можете позволить роду прийти сюда, увидеть вас, а потом спокойно уйти? Они слишком болтливы. На их молчание рассчитывать бесполезно».
«Приведите одного, а там посмотрим. У меня, как говорит мой камей Эдди, предчувствие. Вы понимаете, о чем я?»
Тед и Динки кивнули.
«Если все получится, отлично. Если нет, будьте уверены. Парень, которого вы сюда приведете, никому не расскажет о том, что он здесь увидел».
«Вы его убьете, если ваше предчувствие не сработает?» —
спросил Тед. Роланд кивнул. Тед с горечью рассмеялся.
«Разумеется, убьете. Мне вдруг вспомнилась сцена из «Гекльберри Финна». Гек видит взрыв на колесном пароходе. Бежит к мисс Уотсон и вдове Дуглас с новостями. А когда одна из них спрашивает, не погиб ли кто, Гек отвечает с присущим ему апломбом. «Нет, мэм, только один нигер. В нашем случае мы можем сказать, только один род. У стрелка было предчувствие, но оно не оправдалось».
Роланд холодно улыбнулся ему, продемонстрировав, однако, массу зубов. Эдди уже видел такую улыбку и только порадовался, что обращена она не к нему.
«Я думал, ты знаешь, каковы ставки, сэй Тед. Или я ошибался?»
Тед с мгновения выдерживал этот взгляд, потом опустил глаза. Его губы беззвучно двигались. В это же время Динки о чем-то молча совещался со Стэнли.
«Если вам нужен род, мы его приведем»,
— сказал он.
«Это ерунда. Проблема в том, чтобы вообще вернуться сюда. Если мы не сможем...»
Стрелок терпеливо ждал завершения фразы. Но молодой человек молчал, и Роланд спросил.
«Если вам это не удастся, что тогда делать нам?»
Тед пожал плечами. С такой точностью скопировал Динки, что в другой ситуации Эдди, скорее всего, рассмеялся бы.
«Все, что сможете. В нижней пещере есть оружие. С десяток электрических гранат. Их называют снитчами. Несколько автоматов, или, как говорят низшие люди, скорострелов. АР-15 из арсенала армии США. Насчет остального мы не уверены».
«Там есть какое-то лучевое ружье, как в фантастических фильмах. Думаю, оно должно превращать цель в пыль. Но то ли я слишком глуп, чтобы задействовать его, то ли села батарея».
Он озабоченно посмотрел на Седовласова.
5 минут истекли, и даже больше. Нам пора сваливать, Тедстер. И побыстрее!»
«Да, мы вернемся завтра. Возможно, к тому времени у вас будет план».
«А у вас плана нет?»
– удивился Эдди.
«У меня был план – бежать. Тогда мне казалось, что это блестящая идея. Я и убежал в весну 1960 года. Они поймали меня и привезли назад, не без помощи матери моего юного друга Бобби. А теперь мы действительно должны...»
«Еще минуту, если тебя это не затруднит».
И Роланд шагнул к Стэнли. Тот смотрел себе под ноги, но его щеки снова зарделись. И...
«Он дрожит»,
— подумала Сюзанна.
«Дрожит, как зверь в лесу, который впервые встретился с человеком».
Стэнли выглядел лет на 35, но мог быть и старше. Кожа его отличалась гладкостью, которую Сюзанна приписала определенным умственным дефектам. В отличие от Теда и Динки, прыщей у него на лице не было. Роланд сжал его руки в своих и пристально смотрел на него. Но поначалу глаза стрелка видели только темные курчавые волосы на склоненной голове Стэнли. Динки хотел что-то сказать, но Тед взмахом руки остановил его.
«Ты не посмотришь мне в глаза?» – спросил Роланд.
С мягкостью, которую Сюзанна в его голосе слышала крайне редко.
«Не посмотришь перед тем, как уйти, Стэнли, сын Стэнли. Или Шимми».
Сюзанна почувствовала, как у нее отвисла челюсть. Рядом с ней Эдди крякнул, как человек, которому врезали под дых. Она подумала.
«Но Роланд стар, так стар. Если это тот самый служка из таверны, которого он знал в Мэджесе, со слом и в розовом сомбреро, тогда он тоже...»
Мужчина медленно поднял голову. Из глаз ручьем текли слезы.
«Добрый старина Уилл Диаборн!»
Хриплый голос уходил то на высокие, то на низкие частоты, как бывает, если голосовые связки долго бездействовали.
«Мне так жаль, Сэй. Если ты достанешь револьвер и убьешь меня, я все пойму. Я все пойму».
«Почему ты так говоришь, Шимми?»
Все так же мягко спросил Роланд. Поток слез усилился.
«Ты спас мою жизнь. Артур и Ричард тоже, но в основном ты. Добрый старина Уилл Диаборн, который на самом деле был Роландом из Гелиада. Я позволил ей умереть, той, которую ты любил. И я тоже любил ее.
Лицо мужчины перекосило от душевной боли. Он попытался вырваться, но Роланд его не отпустил.
Твоей вины в этом нет, Шимми.
Я должен был умереть за нее,
воскликнул он.
Умереть на ее месте? Я глуп, дурак, как они говорили.
Он ударил себя по лицу, по одной щеке, потом по другой, оставив красные отметины. Но прежде чем он нанес третий удар, Роланд перехватил его руку и опустил вниз.
«Во всем виновата Риа», — сказал Роланд.
Стэнли, который в другом мире был Шимми, вскинул глаза на Роланда и встретился с ним взглядом.
«Ага», — Роланд кивнул, — «та с Каоса. И я не меньше. Мне следовало остаться с ней. Если на ком совсем нет вины, так это на тебе, Шимми, Стэнли».
«Ты так говоришь, стрелок? Действительно говоришь?»
Роланд кивнул.
«Мы об этом еще поговорим, если будет время. И о тех давних днях, но не сейчас. Сейчас на это времени нет. Ты должен идти со своими друзьями, а я останусь с моими».
Шимми еще раз всмотрелся в глаза Роланда. И да, Сюзанна увидела мальчишку, который в стародавние времена кружил на таверне приют путников, собирал пустые стаканы, складывал их в бочку для мытья, которая стояла под чучелом лося с двумя головами, известного как Сорвиголова, избегая шлепков Корал Торин и куда более крепких пинков Красотули, стареющей шлюхи. Она видела, как юношу едва не убили за то, что он расплескал верблюжью мочу на сапоги крутого парня, которого звали Рой Ди Пейп. В тот вечер от смерти Шимми спас Катберт, но именно Роланд, которого местные жители знали как Уилл Диаборн, спас их всех. Шимми обнял Роланда за шею, тесно прижался к нему. Роланд улыбнулся и погладил курчавые волосы изувеченной правой рукой. Из груди Шимми вырвалось долгое громкое рыдание. И Сюзанна увидела слезы в уголках глаз стрелка.
«Да», — говорил Роланд едва слышно, — «я всегда знал, что ты особенный. Берт и Алан тоже знали. И здесь мы нашли друг друга. Хорошо встретились дальше на тропе. Мы хорошо встретились. Шимми, сын Стэнли. Хорошо. Хорошо».